эфире «Экофуд» – подкаст Ивана Меркурьева про футбольную экономику и финансы.
Добрый день! Сегодня у нас очередной выпуск «Экофуд» подкаста. Мы будем обсуждать новости января 2013 года. И у нас сегодня дебют. Мы это будем делать вместе с болельщиком «Арсенала» Даниилом Зелинским. Даниил, приветствую вас!
Здравствуйте, Иван. Здравствуйте, слушатели.
Даниил, я так понимаю, что вы живете сейчас в Соединенных Штатах?
Да.
В каком городе?
Я живу в Филадельфии, начиная с конца августа прошлого года. Я хожу здесь на магистратуру в университет.
То есть вы учитесь?
Да.
Какая у вас направленность?
У меня магистратура MBA по финансам. Угу. То есть я по финансам заканчивал в Киеве. Бакалаврат, а теперь, соответственно, опять-таки мейджор по финансам на магистратуре здесь.
Но MBA же обычно за свои деньги, да, делается?
Да, да, так и есть. Ну, у меня стипендия, то есть мне часть программы университета оплачивает, но там меньше половины, то есть за свои деньги, конечно.
Да, то есть после MBA зато у вас трудоустройство должно быть хорошее, ну, в Америке как минимум.
Да, да. Ну, я думаю, что и в Украине тоже должно быть. Ну, неизвестно, как там будет.
В Украине не всегда, да.
Да, но есть надежда, что найду работу здесь сразу после того, как закончу.
Угу. Ну, человек с MBA американским по всему миру может найти уже работу. Вопрос с его трудоустройством в целом, ну, в подавляющем большинстве случаев решен. Если сам он хочет работать, то он всегда найдет себе хорошую высокооплачиваемую работу. Тем, кто не знает, это слушатели MBA, это Master Business Administration, это, как сказать, следующая градация за высшим уже образованием. То есть это выше высшего. А сколько у вас, 2 года, наверное, да?
Да, но поскольку я заканчивал бакалаврат тоже по финансам, то я должен справиться за 3 семестра, то есть полтора получится.
Ну, хорошо.
Потому что я некоторые предметы уже, эквиваленты слушал в Киеве, когда учился.
А это принимается вами в Америке, да, то, что вы слушали в Киеве? Отчитывается?
Нужно делать специальный транскрипт, который заверяется Министерством юстиции, кажется, или что, который подтверждает, что эти предметы, которые я слушал в университете, это эквиваленты местных курсов.
А Министерство юстиции чье? Украинское или американское?
Да, они... Кроме этого заверения для Министерства юстиции, требуют, есть некоторые компании, там вот одна из них называется самая крупная World Education Service, компания, в которую отправляешь свои документы, и они заверяют это. То есть это американская контора, и многие вузы, американские, европейские, они вот требуют сертификацию именно этой компании, потому что они ей доверяют точно.
Понятно.
В отличие от министерств там разных стран.
Да. Понятно, ну, получите вы MBA по финансам, пойдете в какой-нибудь футбольный клуб работать, нет?
Да, в принципе, не против.
Будете составлять отчеты о прибылях и убытках, и как раз про это у нас первая новость.
Челси опубликовал годовой финансовый отчет, сообщив об убытке в 49 миллионов фунтов. Тем не менее, Челси соответствует финансовому фэрплею УЕФА.
Даниил, смотрите, общая история состоит в том, что, несмотря на цифру убытка, мы с вами знаем, что финансовый фэрплей считается убытки по-другому, да? Там вытаскиваются всякие дополнительные затраты, вклады в инфраструктуру, деньги, отправленные на развитие молодежи. И от чего я совершенно тут упал от последней истории с Челси как раз, что благотворительные взносы, ну вот какую благотворительность клуб осуществляет, это тоже вычитается. В результате всех этих дополнительных вычитаний получается, что Челси там на 2 миллиона влез в это прокрустово ложе финансового фэрплея. Вопрос у меня к вам. А вы считаете, что если Челси не влез бы в финансовый фэрплей, то что?
Ну, вот я не уверен, что что-то бы последовало, потому что вот это, даже эта новость здесь по интонации того, как представители Челси это комментируют, в принципе, ну, выглядит так, как будто, ну, вот мы, они говорят, что вроде we are pleased попасть в этот fair play. То есть,
да, да.
Вот, типа, мы попали, ну и хорошо, а не попали бы, ну. То есть я, в принципе, как и большинство остальных болельщиков, скептически отношусь к финансовому фейерплею, тем более, когда там PSG с Манчестер Сити с этими дикими сделками спонсорскими уже несколько лет, и как бы не видно, что кто-то собирается что-то с этим делать, вводить какие-то санкции или что-либо еще.
Окей, а зачем тогда все это делается, по-вашему? Но этот же процесс идет, опять объявлено, что летом будет злостный подсчет, что всех поувольняют. Тут, забегая вперед, и не в сегодняшний день, а в февраль мы, может быть, будем обсуждать, Ман-Сити объявил, что у него там 54 миллиона убытков, и он собирается, значит, с УЕФА сейчас проводить консультации, как все это подрезать так, чтобы он вписался в финансовый фэрплей. Они в открытую, просто открытым текстом это говорят, что мы сейчас будем консультироваться, что можно изъять там из убытков. Зачем вообще все это делать?
Ну, со стороны вся эта история выглядит так, как будто... ну, то есть все понимают, что вроде нехорошо. Ну, то есть как нехорошо? У каждого свой взгляд на эти вещи, но вот общественное мнение есть очень популярно, что, ну, вот плохо, когда приходит богатый дядька и вытаскивает клуб там с середины таблицы, делает их претендентами на чемпионство, там, или, ну, как Манчестер Сити, например.
Ну, как шейхи, да, в Ман-Сити.
Да, то есть, но с другой стороны, хотя все и понимают, что надо что-то с этим делать, то получается, как всегда, ну, у бюрократов не очень хорошо.
Нет, ну, то есть вы считаете, что бюрократы все-таки обеспокоены идеологией вот этой, что надо урезать расходы, те, которые ты не зарабатываешь, да?
Да,
вы
да.
Считаете, что они вот обеспокоены этой историей или нет?
Ну, а иначе я не могу понять, зачем вся эта история. Потому что единственные санкции, которые реально были введены, там с Малагой, да, да, это была история не потому, что они тратили больше, чем им там позволяли, а потому что они не перестали платить зарплаты игрокам.
И налоги, да-да-да. Ну, смотрите, но есть такая версия вообще гулящая, что финансовый фэрплей введен именно для того, чтобы те, кто уже схватил клубы и залил в них денег, как шейхи Абрамович, те остались, а остальным всем перекрыть путь желающим.
На практике выглядит, что это так и есть. В плане, то есть, может, это не специально делалось, но получается, что новые уже зайти не могут. Ну, сложнее им будет зайти.
Ну, намного.
Да, а те, которые... Ну, вот Челси вписалась вообще отлично, так еще с этими, с Лигой Чемпионов у них получилось, что они вот как раз недавно ее выиграли, при этом состав у них вот омолодили они за последних пару лет, то есть они, позиция у них выглядит очень хорошей, позитивной.
Я с этим согласен, но верите вы в этот заговор, что, например, ну, например, Челси, Ман-Сити, Ман-Юнайтед, Арсенал, не знаю, что все они участники этого заговора на самом деле. И Реал с Барселоной тоже. То есть все, кто сегодня не соблюдает финансовый фэрплей, они хотят остаться в этой компании, но чтобы больше к ним никто не подсоединялся.
Нет, если честно, в заговор такой не верю, потому что не совсем понимаю, как... Ну, то есть, да, есть там всякое лобби и так далее, но одновременно, насколько я понимаю, когда начиналась вся эта заваруха, то... Не все ведь клубы даже поддерживали это изначально. Тут же Ман Юнайтед, они, по-моему, точно уже не помню.
Но это ж разговоры. Смотрите, была такая организация, вы помните, G14, да?
Да, да, да.
Которая объединяла все клубы, которые были недовольны тем, как себя ведет там FIFA, UEFA.
Про Суперлигу они там говорили.
Да, 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 да. Но ведь все разговоры про Суперлигу закончились. G14 сам распустилась. Спрашивается, почему? Не потому ли, что они договорились с УЕФА о введении финансового фэрплей?
Это, в принципе, аргумент, может быть. Но...
Ну, такая версия такая, не лишенная, да, некоторой логики.
Да, да.
Я плохо себе представляю, честно говоря, как Абрамович с шейхами будет сговариваться. Вот, я скорее представляю арабо-израильскую войну, да, еще мирные переговоры. Но, принципиально говоря, когда речь идет о деньгах, то, в принципе, я понимаю, что в переговорном процессе могут участвовать все. И тем более, что наверняка они не встречались, не разговаривали, да, это же все происходит за кулисными историями всякими.
Да.
В общем, короче говоря, мы исходим, понимаем на сегодняшний день, что это всем выгодно. И что как бы клубы чего не нарушали, да, так все будут играть в Лиге Чемпионов продолжать. Что, в общем, главный вопрос.
Да, конечно. В ближайшем будущем так точно, обозримом.
Да, но для того, чтобы играть в Лиге Чемпионов, надо же туда попасть по спортивному принципу. А у одного из клубов, который, правда, тоже входит в финансовый фэрплей, у него в этом сезоне есть проблемы с попаданием в Лигу Чемпионов. Это Манчестер Юнайтед, и про этот клуб у нас следующая новость.
Глава хедж-фонда мультимиллионер Криспин Ади в декабре 2013 года поставил 13,5 миллионов фунтов на то, что курс акций Man United будет падать. Обналичить ставку и зафиксировать прибыль Ади может в любой момент. За прошедший месяц после ставки акции упали более чем на 10%.
Ну, давайте сначала расскажем слушателям, что значат эти ставки. Потому что, на самом деле, это, конечно, не ставка, просто новость написана для широкого круга слушателей, чтобы было примерно понятно. На самом деле, это происходит в схеме одалживания акций. То есть, например, у Данила есть 10 акций, неважно кого, фирмы X. Я у него их одолжил, то есть взял в аренду эти акции на месяц. И через месяц обязан ему вернуть эти акции, плюс заплатить ему премиум какой-то там. К ним, я не знаю, 2%. Вас устроит 2%?
Ну, не особо.
Ну, на месяц дали мне, заметь, заработали 2%. 24 годовых.
Ну.
Нет? Хорошо. Значит, тогда я не у Данила взял в долг. Я взял у кого-то другого, кого устроит 2%. Вот. Значит, я взял их в аренду, эти акции. Немедленно их продал на бирже. Если я считаю, что курс будет падать. Пускай я их продал там по 10. Получилось с 10 акций по 10 $100 в руки. Жду, пока акции падают. Акции упали до 8. Я купил 10 акций по 8. Это $80 потратил. А было у меня 100. $20 моя прибыль. Из них $2 я отдал человеку, который мне за 2% это сдал в аренду. И вернул ему акции. И его там премиум в $2. Себе оставил 18. Вот такая схема выигрыша на падающих акциях. Но если вы продаете акции вы немедленно, как только их берете в аренду, если после этого курс по росту, тут попали вы. Потому что для того, чтобы вернуть это количество акций, вам нужно доложить своих денег и купить их обратно. Я не знаю, что происходит именно на сегодняшний день, но вот к моменту того, когда появилась эта новость, акции упали на 10%. И сумма такая немаленькая, в 13,5 миллионов фунтов, да, поставлена человеком?
Да, да.
Как вы думаете, чем руководствовался мультимиллионер Криспин Оди? Хотя я пытался найти вообще где-нибудь, чтобы он что-нибудь говорил на эту тему. Google, не просто Google, а американский Google ответил мне отказом. Ничего нету на эту тему. Что вы думаете, вот какие соображения были у Криспина Оди, когда он делал эту ставку?
Ну, во-первых, заработать денег, наверное, в первую очередь.
Не, в этом нет сомнений, что он ставил, чтобы заработать. Но как можно предсказать, что курс акций United будет падать?
Ну, может, наверняка он футболом интересуется. Но вот из новостей я вот отметил для себя, здесь журналист писал, что этот инвестор, он вместе со своей женой такие местные Porsche and Bags в лондонского Сити. В плане, что у них репутация такая, ну, тратят они много, типа как, можно сказать, поп-звезды финансового мира. Что-то в таком роде, я не знаю, насколько это корректно. Вот, то есть, поэтому я считаю, что это вполне могло быть просто такая история там из разряда «А почему нет?»
То есть эпатаж?
Ну, в том числе, да. То есть это он деньги ж не из, ну, то есть он голодать не будет из-за того, что эти 13 миллионов вложил.
Нет, смотрите, значит, для слушателей, мало ли кто не знает, скажем, хедж-фонд – это инвестиционный фонд, который собирает деньги инвесторов, но слово хедж-фонд говорит о том, что туда могут вложиться инвесторы суммой не менее 5 миллионов долларов. То есть, если у вас 50 тысяч долларов, то вас хедж-фонд не возьмут просто. То есть, это для крупных инвесторов, и хедж-фонды, которые оперируют там 1 миллиардом долларов, это вообще крошечные хедж-фонды считаются, а большие оперируют огромнейшими суммами, и они на самом деле в значительной степени управляют мировой экономикой, потому что в их руках сосредоточены огромные средства. Поэтому для того, чтобы заработать с этих... Нет, потратить своих 13,5 миллионов – это одно. Но написано в новости, что он клиентские деньги поставил для того, чтобы заработать деньги для клиентов. Ну и для себя, понятно, тем самым. Вот, вот тут, мне кажется, это такая инвестиция крайне рискованная. Сам, если ты для эпатажа поставил 13 миллионов, ну и ради бога, да, это Абрамович купил себе клуб, да, футбольный, uh-huh. ради бога, какая тут экономическая логика, никакой так внешней нет. Но он-то использовал деньги хедж-фонда, то есть это считал инвестицией. На чем бы вы считали, вот в Man United, какую можно делать инвестицию в акции?
Я считаю, что, как практика показывает, любые инвестиции в такие вот спортивные, там, футбольные клубы такого плана, это тема отдельная, и они всегда рискованные. Поэтому, ну, сомнительная история, как по мне.
Ну, хорошо. О чем думал-то, кроме эпатажа? Ни о чем?
Думал, что заработает. В принципе, я думаю, что...
Но он уже заработал, как мы знаем. То есть, если он сегодня он купит... Да, он еще не вышел из этой истории, но...
Ну, вот если он сильно затягивать не будет, а до конца сезона выйдет, то... Успешно вполне все.
Значит, мы скажем, что акции в мае стоили... Сумма акций, капитализация клуба в мае была по курсу акций 3 миллиарда долларов. За время с мая она упала на 600 миллионов долларов. И сейчас 2,4 миллиарда долларов капитализация клуба. Вопрос. Думаете ли вы, что это связано со спортивными результатами?
Да. Я думаю, я как раз об этом хотел сказать. Я помню, вы высказывали гипотезу о том, что когда Манчестер Юнайтед выходил на фондовую биржу, то вы говорили, что вам будет интересно посмотреть, насколько взаимосвязан результат спортивный клуба с ценой акций. Ну и вот пока что все говорит о том, что прямо связан.
Ну... То есть, если Манчестер Юнайтед не попадет в Лигу Чемпионов, да, то, значит, его акции должны упасть еще.
Ну, думаю, да.
А расти они должны только в том случае, если Манчестер Юнайтед начнет выправляться сейчас, да, и доберется до четверки. И там уже они могут порасти. Не обязательно, я понимаю, да, но могут, да.
Ну, я думаю, еще другие факторы, ну, там, те же информационные поводы, типа трансферов, они тоже должны влиять. То есть, прямой связи, как бы, по формуле четкой
да, конечно.
Нету. Но то, что они отражаются на цене акции, и, ну, то есть, хорошие в лучшую сторону, плохие на понижение, это однозначно.
А что вы думаете, уж говоря про Манчестер Юнайтед, смогут они с Дэвидом Мойесом выкарабкаться в четверку?
Думаю, ну, понятно, что прогнозы, но думаю, смогут. То есть от Ливерпуля еще многое зависеть будет. Ну, не знаю, вот вылетит там Суарес, например, Стариджем.
Ну, то есть вы верите в то, что при Дэвиде Мойесе Юнайтед может показывать стабильные результаты, не игру даже, игра, ладно, а стабильные результаты, стабильно набирать очки так, чтобы добраться до места в Лиге Чемпионов.
Да, я думаю, может.
Из этих соображений, если Крис Пиноди думает так же, то он должен уже готовиться к продаже, да?
Да.
К фиксации прибыли и к выходу из этого проекта.
Да. Не факт, что он так же думает, но... Ну, по поводу Мойеса, кажется, что он сможет давать стабильный результат. Вопрос только в том, потолок какой у этих результатов. То есть не исключено, что вот выше четвертого места он особо и, ну, разве что с составом там типа Ман-Сити может выше
подняться. Я, честно говоря, думаю, что Мойес ни с каким составом чемпионат не может выиграть. Но все-таки спортивный клуб, с одной стороны, да, с другой стороны, биржевые котировки. Мы же знаем, что биржевые котировки всегда зависят от финансовых показателей, от прибылей, от оборотов, да, в основном, от прогнозов, да, там, специалистов. Вот. И с этой точки зрения у Манчестер Юнайтед даже растут обороты, да? То есть у него коммерческая выручка растет, у него чуть-чуть прибыль растет. То есть вроде как нет финансового повода для того, чтобы акциям падать.
Да.
Тем не менее, они падают, значит, какая-то связь со спортивным результатом, как ни крути, все равно существует. А финансовое как раз будущее Ман Юнайтед выглядит не так совсем плохо, как можно было бы подумать, исходя из курса акций. И не только Ман Юнайтед, но и всех клубов АПЛ. И об этом у нас следующая новость.
Предварительные биды на ТВ-права АПЛ сезона 2016-17 и 18-19 будут приниматься уже в декабре 2014 года. Оба претендента BSkyB и British Telecom готовы к гонке, и эксперты ожидают дальнейшего роста стоимости телеправ на английскую премьер-лигу.
Скажите, ну вот вся эта история с 70% ростом, да, который был до этого у прав АПЛ, и казалось, что ну, трудно ожидать, что будет существенный рост. Но, тем не менее, появление двух игроков, да, раньше был один вроде основной и какие-то несколько мелких, а теперь два больших, приводит к тому, что эксперты уже ожидают дальнейшего роста стоимости телеправ на АПЛ. Вы считаете, что это результат конкуренции?
Я считаю, что это и результат конкуренции, но и, кроме того, это тенденция, которая последним временем, последние лет пять, она вот такая идет. То есть я думаю, что даже если бы не появился у BSkyB конкурент, то, может быть, не настолько прогнозировали повышение цены, но все равно было бы повышение. Это сложно объяснить, потому что это 70% рост за год наталкивает на смутные мысли.
Ну, там за три года, трехлетний контракт, поэтому за три года. Но все равно это рост очень большой. А у меня на самом деле такое есть постоянное подозрение, что кто-то из них взорвется.
Да, я помню, вы об этом говорили еще как только вот BSkyB.
Я думал, что они уже, да, на этапе 5 миллиардов взорвутся, BSkyB, там будут близки. Но нет, у них там, видимо, хорошая финансовая подушка и так далее. В Англии все построено так, что все это гарантируется, все эти тендеры предоплатами, гарантийными письмами банков. Если ты получил гарантию банка, то твои деньги со счета все равно списали и положили их, и ты все равно ими не можешь пользоваться. И, в общем, это не постсоветская история, на которой может прийти, грубо говоря, фирма X и фирма Y, да? Поторговаться, догнать до 6 миллиардов, а потом обе обанкротятся. То есть в Англии такая история невозможна. А в Америке, кстати, вы знакомы? Нет, бывают такие истории, когда тендеры заканчиваются в итоге, что никто не выигрывает?
Нет, я не в курсе. Вот не вспомню так на скидку.
Вопрос на самом деле один. Все клубы премьер-лиги счастливы, да?
Конечно.
Потому что каждый получит какой-то дополнительный кусок денег для, условно говоря, покупки игроков, выплат зарплат, дивидендов, неважно. Все будут счастливы этому доходу. Но уровень инфляции меня, честно говоря, пугает, нет?
Да. И особенно в том числе вот этот фактор, что у Sky, у них весь... По сути, весь бизнес их на этом построен, исключительно на премьер-лиге. Это тоже для них фактор риска однозначный, потому что цена растет.
Во-первых, цена бесконечно расти не может, да?
Да.
У Sky, конечно, не только футбол. Например, недавно они объявили о том, что у них 6 новых регби-прав. Там у них европейский регби-кубок, Рабок Директ Про, и там лиги английская, французская, итальянская и ирландская. И регби в Англии популярен, его тоже смотрят. Все это понятно, но, конечно, футбол главным образом потому продается намного сильнее и лучше, потому что это весь мир. Потому что регби английский или там итальянский смотрят, ну, это несопоставимая аудитория просто по миру. Например, там Азия, Африка, это же все регби они не смотрят. Sky, конечно, компания большая, и, наверное, от одних прав она совсем умереть не может, но, тем не менее, я думаю так, что они, видимо, думают, что банкротство будет скорее, если они не получат прав, да?
Наверное. Ну, иначе как объяснить?
Да, это? Чем если они заплатят 5 миллиардов. Значит, в стандартном варианте вот этот бит на теле права сезона 16-17, 18-19 должен был быть в 2015 году. А сейчас он будет проводиться в декабре уже этого года. И фактически мы в декабре этого года будем знать, какие клубы получат дополнительные доходы, начиная с сезона 16-17. То есть далеко вперед. Но есть такой вопрос. Есть такой вопрос, а чем все это кончится? И на эту тему у нас следующая новость.
По прогнозу компании Deloitte, рост стоимости спортивных телеправ по всему миру в 2014 году составит 14%. Наибольший рост показали права английской премьер-лиги – 71%. В то же время рост сбора денег с платного ТВ оценивается только в 4%.
Ну, смотрите, Deloitte дает такие цифры, да, что 14% рост всех телеправ, а рост сбора денег с платного ТВ в 3,5 раза меньше. Скажите, это же классический пузырь?
Выглядит как пузырь, но при этом тот же Deloitte отмечает, что это не пузырь вовсе, нет никаких признаков, что цены не будут расти дальше, и что он собирается лопать.
Нет,
ну... Выглядит странно, но они же прямым текстом говорят в этом отчете о том, что мы не видим признаков того, что эти права будут, что этот пузырь в опасности.
Ну, это да, но смотрите, ведь каждый бизнес в итоге, если отбросить всю эту лойерскую болтовню и финансовых советников, то каждый бизнес строится на здравом смысле, да?
Да.
С одной стороны, ты производишь закупки. То есть ты покупаешь телеправа, оборудование там, да? С другой стороны, у тебя существуют продажи. С одной стороны, это реклама, а с другой стороны, это твои потребители. Значит, если у тебя выросла трансляция там на 70%, то, соответственно, ты можешь, конечно, частично пожертвовать своей прибылью. Я... Тут понимаю, да, что частично проинвестировать свою прибыль. Но если у тебя выросла на 70% трансляция, а ты получил на 4% денег больше, то это антибизнес решение вообще все, да?
Да.
Потому что это резко понижает твою рентабельность, и, собственно, дальнейшее продолжение такой процедуры ведет неизбежно к банкротству. С другой стороны, потребитель, который вот, ну вот я, например, имею тарелку, да, спутниковую НТВ+, я за нее плачу. Кстати говоря, вы знаете, да, что в России НТВ+ подешевел в 3,5 раза?
Нет, а с чем это связано?
Никто не знает. Видимо, с конкуренцией, но пакет, за который я платил 1400 рублей, я плачу сейчас 360, по-моему.
И это при том, что они оттуда ничего не убрали?
Да, да, абсолютно тот же пакет остался у меня. Пакет Суперспорт, я его как смотрел, так и смотрю. Я тоже думал, что там что-то будет, такое обрезание какие-то, но нет, все оказалось как есть. Значит, соответственно, в Англии картина будет обратная. Для того, чтобы показывать англичанам футбол, с них нужно собирать больше денег. Англичане платят там... Ну, полный комплект Sky спортивный стоит там, условно, пускай 80 фунтов. Весь футбол будет стоить 50. Для англичан это много. Много. То есть для англичан реально много. 50 фунтов в месяц потратить на дополнительное телевидение – это много. Англия, несмотря на то, что она страна не бедная, как кажется, но средние зарплаты в Англии не настолько высоки, чтобы можно было тратить такое количество денег на футбол. Поэтому рост ограничен объективными причинами. Зарплата в Англии не растет практически. Безработица чуть-чуть росла, но сейчас, допустим, не растет. Но никакого экономического роста в Англии нет, никакого роста зарплат нет. С какого перепуга ожидать, что зрители будут платить больше денег, мне непонятно.
Для меня тоже непонятна эта история. К тому же, вот Англия действительно, как вы говорите, страна не бедная, но при этом не дешевая очень.
Да.
То есть это там не Дания или еще какая-то там...
Дания тоже не дешевая. Они не дешевые.
Но это
дешевая Германия уж тогда.
Да, то есть выглядит, что ну, непонятно, где будут брать деньги эти болельщики, а клубы при этом, то есть они эти деньги от повышенного, от повышенной стоимости контракта просто тратят на то, что они платят за игроков больше. При этом зарплаты ж у игроков ну, так сильно не растут последние годы. Ну, я просто не совсем понимаю, куда им еще расти уже.
Ну, росту нет предела. Куда? Кто мог представить себе, что там Яя Туре будет получать 220 тысяч в неделю? Или Робин Ван Перси 240? Это же было невозможно представить. Там 3 года назад. А сейчас это же реальность.
В общем, да. Ну, сложно сказать, чем это... Ну, то есть, понятно, чем это может закончиться, но... Как бы...
Короче говоря, здравый смысл говорит о том, что добром это кончиться не может.
Да, но при этом все активно утверждают, вот и аналитики, и все, что все хорошо.
Но я вас уверяю, что на рынке недвижимости в 2007 году все всех убеждали, что все хорошо. Пока все это не рвануло со страшной силой. Поэтому от того, что все вокруг говорят, что все хорошо, совершенно не следует, что в реальности все хорошо.
А какой вы видите выход из этой ситуации, вот если вдруг пойдут банкротства или...
Не, ну если Sky обанкротится, то это, как бы сказать так, ну это все равно, что вот Манчестер Юнайтед обанкротится и перестанет играть в футбол. Вот примерно такого уровня взрыв это будет. Поэтому его побегут спасать там сразу туда-сюда, отправят его под внешнее управление, 5-10, начнут сокращать выплаты. Ведь как происходит все это в той же Англии, как происходит все это с конкретными футбольными клубами? Вот футбольный клуб не сводит концы с концами, да, у него то же самое. То есть расходы растут больше, чем доходы. Начинается работа в минус, жизнь в минус, кредиты туда-сюда, набираются кредиты, и материальные, ну, я имею в виду, и денежные, и товарные, например, да, положили новое поле в кредит и так далее. 20% заплатили, 80% сделали рассрочку на 3 года. Финал всей этой истории чем заканчивается? Клуб отправляется под внешнее управление, приходит внешний управляющий, как правило, какая-то аудиторская компания, крупная, и говорит, друзья мои, значит, вот нам на год, на следующий, нужно потратить миллион, неважно сколько, миллион. А вот у нас денег приходит 900 тысяч. Поэтому, значит, на 100 тысяч мы должны урезать эту историю всю, да, с расходами. Плюс мы должны взять себе 50 тысяч за то, что мы внешне управляем. Значит, мы должны все урезать на 150 тысяч. Плюс у нас есть кредиторы, которым надо выплачивать. И, например, есть кредитор, который нам дал денег под залог стадиона. Он защищенный недвижимостью этой, да, и мы, значит, может быть, будем продавать стадион для того, чтобы вернуть его деньги. А незащищенные кредиторы, то есть тех, которых нет залога никакого, вот у нас на них есть 100 тысяч, а долгов 2 миллиона. Соответственно, мы им дадим там по 5 пенсов на фунт, и отправим на все 4 стороны. При этом формально должны собраться кредиторы и сказать, что мы, да, мы с этим согласны. Если они говорят, что мы с этим согласны, то они получают по 5 пенсов за фунт и убираются на все 4 стороны. Если они говорят, что они не согласны, компания банкротится, они вообще ничего не получают. То есть финал истории в том, что попадут те, кто давал Sky'у деньги, то есть банки, я не знаю, производители аппаратуры там, компании, которые транслируют их программы, не знаю структуру Sky, попадут все. Сам Sky, ну, будет банкротом, и будет банкротом. И что, права его станут предметом торга, который вот он имеет. Да, он ими управлять уже не будет. Придет внешний управляющий, скажет, вот у нас есть актив, сейчас мы его продадим. Где у нас тут покупатель? Продавать надо быстро. В Англии имущество под внешним управлением компании продают очень быстро. Под компанией, которая находится в администрейшн. Первый же, кто пришел, дал цену, все, до свидания. Поэтому British Telecom придет, скажет, что я вам дам там миллиард, допустим, и купит. Поэтому для British Telecom, например, это лучшее развитие событий, чтобы Sky обанкротился вообще. И тогда он придет и скупит за бесценок, кто за что. Sky заплатил 5 миллиардов. Поэтому, ну и наоборот, все то же самое, естественно. Поэтому в результате всех этих банкротств, ну, пострадают зрители в каком-то смысле, наверное. Но первые, кто пострадают, это кредиторы. И все. Вот такая картинка. То есть все это надувание этого пузыря, оно все скажется на инвесторах в эти области. То есть все, кто инвестирует или кредитует платное телевидение, спортивное, все находятся, в моем понимании, на сегодня под угрозой того, что их деньги никогда не вернутся в полном объеме, а вернутся в каком-то резко усеченном объеме, вместо прибыли, о которой они сегодня думают. Вот так я вижу эту картинку. Вы согласны? Ну, нет?
Да, ну клубам бояться, в принципе, нечего в итоге. То есть...
Ну, как нечего? Если Sky обещал заплатить АПЛ 5 миллиардов, купил, допустим, Sky, обещал за 5 миллиардов, он же это тоже купил в рассрочку, понятно, он же не заплатил 5 миллиардов физически, он заплатил там, наверное, 20%, 30%, я не знаю. Остальное все пошло в рассрочку. Клубы это вписали в свои бюджеты, и все. И на этом до свидания, Sky обанкротился, British Telecom выкупил у него права за миллиард, потому что некому больше покупать такого объема прав в Англии. И на этом все. Все, и клубы не досчитаются, потому что в данном случае ты должен расплатиться с клубами, но если Sky попал под внешнее управление, то все выплаты клубам будут урезаны. Ну, да, но... я имею в виду не клубам, а ВПЛ они платят. Ну, неважно, значит и в клубы. Поэтому, на самом деле, клубы тоже пострадают, если не будет перехвата, да, то есть компания обанкротилась, пришла другая, которая все обязательства, 100% обязательств, взяла на себя. Тогда клубы не пострадают. А если она не взяла 100%? На сегодняшний день нет другой компании в Англии, кроме British Telecom, которая способна взять 100% обязательств Sky.
Ну, клубам при этом еще стоит, не стоит записывать это все в бюджеты просто, потому что, ну, сумма сделки, она ведь раньше объявляется. Просто другое дело, что клубы иногда начинают тратить,
да, вот, да.
Как этим летом, то, да, что они еще, да, не получили.
Нам же лето все рассказало, что все уже знают, что эти деньги считаны, и все, и Саутгемптон пошел покупать Асвальда, там, Свонс и Бани, да, там рекорды устанавливают клубные. Ну, я на самом деле еще раз говорю, я не думаю, что сейчас прямо существует вот эта опасность, но картина, при которой стоимость... ну, грубо говоря, возьмем яблоки, да, если закупочная цена растет на 14%, а продажная на 4%, то недалек тот день, когда вы будете работать в минус.
Да, и, кстати, здесь в этом же отчете говорится о том, что цена на все, ну, на все вот эти премиум спортправа вообще в мире выросла, но при этом самый крупный рост, то есть именно в английской премьер-лиге, потому что вот цифры, то есть 16 миллиардов фунтов в 2014 году стоимость всех прав, при этом только меньше 2 миллиардов – это Англия. Ну, то есть даже на такой шкале это немало, потому что…
Ну, это 30% всех прав. То есть 30% общей стоимости всех прав – это английская премьер-лига. Поэтому, конечно, если она пошатнется, то пошатнется вся система телеправ. Это абсолютно понятно. Другое дело, опять же, что никогда в мире, я имею в виду, не будет там, допустим, бейсбольная лига так же популярна, как футбол. В мире, по миру. В Америке будет, конечно, а в мире нет. Поэтому английский футбол будут смотреть всегда. Другое дело, что мы уже понимаем, еще какое количество нелегально его смотрит, да?
Да.
Росценека, он провоцирует и эту сторону дела.
Я не знаю, насколько это массово на самом деле происходит в Европе, там, например. То есть понятно, что есть вот СНГ.
Но СНГ Россия, это такое немалое количество потребителей, да?
Да.
Немало. И в принципе их было бы неплохо окучить каким-то образом. Ну, в СНГ, я уже сказал, он там не растет, а дешевеет. Поэтому вопрос с зарубежными правами АПЛ, наверное, беспокоит мало. А вот насчет внутренних я бы очень сильно беспокоился этим, этой тенденцией именно. Именно тенденцией того, что рост сбора с потребителей в 3,5 раза уступает росту сбора.
Ну и появляется ведь история, которая говорят об этом, как об этой греческой тарелке там и так далее.
Да,
то
да.
То есть людей это волнует явно, потому что... Ну...
Не, ну понятно, что пабу платить 2000 в месяц или 2000 в год, есть разница? Mm-hmm. Есть. Поэтому в английских пабах куча стоит итальянских тарелок, уже не греческих, итальянских, сказать, Sport Italia, и все, и нет проблемы. Смотрите, паб платит 2000, ну примерно порядок. 2000 в год, а за Sky 1800 в месяц. Ну, рассказывали мне. Поэтому там просто бешеная разница. У Sky с этой точки зрения проблемы. С этой стороны, естественные, да? Что не хотят пабы платить много. Ну, мы посмотрим. На сегодняшний день пока у Sky нет особых проблем. Но тенденция тревожная. Мне кажется, что она схожа с той тенденцией, по которой растут заработные платы футболистов и состояния. И об этом у нас последняя новость на сегодня.
Самый богатый зарубежный футболист, играющий в английской премьер-лиге, это Самуэль Этоо. Его состояние оценивается в 39 миллионов фунтов. Первая пятерка зарубежных игроков суммарно значительно уступает английскому топ-листу, который возглавляет Уэйн Руни с состоянием в 45 миллионов фунтов.
Скажите, удивляет ли вас, что англичане получают больше иностранцев?
Нет. Я примерно этого ожидал.
Почему?
То есть я не уверен, что я бы вот так вот прикинул, что у них суммарный net worth будет, суммарное их, как это,
благосостояние.
Благосостояние, да, будет выше вот первой пятерки. Но при этом в Англии такая ситуация просто... Во-первых, я сразу подумал о том, что в этой новости один из аналитиков отметил по поводу того, что англичане... У них лучшие дела обстоят со спонсорскими контрактами и так далее, потому что, ну, я думаю, несмотря на то, как англичане относятся к своей сборной, так...
Да, со скепсисом.
Со скепсисом, да. При этом они своих все равно любят. И у вас, когда были болельщики, я помню, Челси, кажется, болельщик был англичанин, то есть их это задевает, что ну, любому болельщику приятно, когда доморощенные игроки играют.
Да.
Поэтому...
Это в подкасте «Матчдей» у нас был, да, болельщик. Челси англоязычный.
Да-да.
Да, он очень активно ратовал за то, что надо выращивать своих English Bond.
Ну и кроме того, когда на рекламном щите англичане видят там того же Руни или там кого-то другого, наверное, им это как-то... Ну, это больше есть шансов, что они пойдут это покупать товар, чем там Туре, еще кто-то.
Или Агуэра, да?
Да. Хотя вот, что касается вот этого списка конкретно с Туре и Агуэро, ну вот, не англичан, то
да.
Это, вот, Торрес на третьем месте, это, конечно, удивило.
Ну, Торрес давно уж играет в Англии, поэтому он уж давно тут зарабатывает, я это имею в виду. Значит, я вам предложу контр-вопрос. Или контр-версию. Значит, смотрите, до создания английской премьер-лиги английский футбол, ну, был как-то популярен в Европе, но из Англии англичане уезжали играть за границу. Почему? Потому что в Италии, например, платили больше.
Да.
С чисто экономической точки зрения это означает, что продукт в Италии был лучше, да? Потому что в Италии, на самом деле, средняя зарплата всегда была ниже, чем в Англии. А зарплаты футболистам платили больше. Это означает, что зрелище итальянское было лучше английского. Да? Согласны с такой логикой?
Ну, конечно, это подтверждается и результатами Еврокубков. Там вот,
да, значит, английская премьер-лига стала самой популярной в мире не потому, что там играют англичане, а потому, что там играют лучшие иностранцы.
Да.
И потому, что там нет ограничений никаких, и ты можешь выставить 11 человек иностранцев, да, как мы знаем, тренеров, которые это и делали. И только в связи с этим, на мой взгляд, пошел рост премьер-лиги, потому что там собираются лучшие со всего мира. С Бразилии, с Камеруна, с Испании, с Кот-д'Ивуара, с Аргентины. И поэтому лига популярна, поэтому растут заработки клубов, и поэтому может платиться зарплата. Однако выясняется, что зарплата все равно платится англичанам больше.
Вы имеете в виду, что этот список идет вразрез с
логикой? Да, с общей тенденцией, да, да. Именно это меня и удивило, что англичане в целом получают больше. Но я понимаю, ладно, Руни, да, один. Один Руни до этой истории, последней, с которой была у него там с Манчестером и с этими, и с таблоидами, когда его поснимали там со всех счетов. Ну хорошо, ладно, один Руни. Но ведь там не один Руни, не один Руни. Там все англичане в списке, они все, грубо говоря, пропорционально своему месту, все получают больше иностранцев.
Здесь еще дело не только в росте зарплат, мы же знаем, что...
Контракт, вы имеете в виду?
Да, я еще хотел сказать, что цены на английских игроков вообще трансферные, они же тоже вот явно, ну, выглядят, что они...
Выше чем цены, ну, есть... да, чем цены на иностранцев, да. Одна это мысль, что Хендерсона купили за 20 миллионов, да?
Да, да.
Или Даунинга там за 19, она в ужас же приводит.
Это феномен такой специфический, его с логической точки зрения объяснить сложно.
Но... Ну что, может это протекционизм? Может быть англичане вот хотят защитить своих, чтобы вообще свои были, получали, рвались туда, чтобы видели, что англичане получают больше иностранцев, чтобы хотели прорваться в английскую премьер-лигу, нет?
Думаю, что отчасти да, потому что у англичан же это вообще очень больная тема про сборную. Они там регулярно говорят о том, как нам поднять, что у нас вот лучшая, мол, лига, но при этом сборная никакая, надо развивать английскую молодежь и так далее, и так далее.
Ну да как ее развивать, если ее нет, она не удерживает конкуренции. Как ее разовьешь, не очень понятно.
Я по этому поводу, если честно, не совсем согласен с этой точки зрения, потому что мне кажется, что английская... То есть из некоторых объективных причин понятно, что английские футболисты действительно технически уступают испанцам, там, латиноамериканцам чаще всего. Но при этом мне кажется, что еще огромную роль играет то, что... Ну, известно, что в премьер-лиге бешеное давление есть на тренеров и так далее, и поэтому часто они просто не могут себе позволить использовать, ну, когда они покупают там условного, ну, как история в Челси, когда они купили Торреса за 50 миллионов, то Старидж просто сидел, хотя непонятно. Ну, вот некоторые болельщики Челси утверждают, что он не по спортивным причинам сидел, просто Анчелотти или кто там их тогда тренировал, он не мог доверять молодому пацану место в старте, когда в каждом матче надо побеждать, и сидит человек, который получает там бешеные деньги в неделю и куплен за 50 миллионов.
Ну, а вообще, что вы думаете про зарплату футболистов?
Ну, то же, что и все, в принципе, думают. Пора бы им уже... Ну,
что это крупный перебор, да?
Да, да. Ну, вот... Не только из-за того, что каким-то там этическим соображением или что, а просто вот, ну, выглядит это странно, глупо.
Ну, а такая версия, что это рынок такой, нет?
Не, конечно, я против ограничений любых по этому поводу. Ну, то есть, разве что там, когда... их подписывают там до 18 или там до 21 года, то можно как-то там с родителями договариваться, чтобы им часть зарплаты выплачивать. Чисто, ну, это так, мысль во избежание этих историй, когда они там зарываются и случаются нехорошие вещи. Типа как с Гасканом там или еще что-то в этом роде.
Ну, в целом, Мне тоже не нравится, что юноши, заканчивающие MBA, и которые хотят и умеют работать, в результате будут в год получать немногим больше, если вообще больше, чем какой-нибудь футболист за одну неделю.
Ну, при этом на шкале вот такой жизненной, то есть если брать не ближайшие 5-10 лет, а ну, среднестатистическую человеческую жизнь, то практика показывает, что футболисты не так-то часто остаются при серьезных деньгах.
Но это потому, что они не могут их сохранить.
Ну да, да.
В том числе именно потому, что у них нет образования для того, чтобы понять, как это делать. Ну, вы-то уже знаете, как вы будете сохранять свои будущие деньги?
Примерно представляю.
Но инвестировать в футбольные клубы будете?
Нет.
А кто же будет инвестировать в футбольные клубы, Даниил?
Так хватает желающих. Ну вот, Абрамович, там, шейхи, американцы.
То есть купить себе немножко АПЛ вы не хотите?
При условии, что это деньги, которые, ну то есть, с точки зрения миллионера или миллиардера.
Миллиардера шейхи. Миллион это ни о чем, да.
Ну вот, тогда не против. Ну, если, ну, если
то есть это не жизненно важные деньги вообще?
Да? Нет, конечно.
Ну хорошо, наверное, вы правы. На этой оптимистичной ноте мы подкаст будем заканчивать. Даниил, спасибо вам за участие.
Спасибо вам.
До свидания.
До свидания.
Ну и больше новостей у нас про январь 2013 года нет. Выпускающий редактор подкаста Нина Гольдберг. С вами был Иван Меркурий. Всего вам самого доброго.
Обзор главных матчей каждого тура АПЛ можно послушать в подкасте Ивана Меркуриева и Алексея Федорова «Матчдэй» на сайте matchday.biz.